Я вас категорически приветствую. Мария, здравствуйте.
Здравствуйте.
Представьтесь, пожалуйста.
Меня зовут Изварина Мария Александровна, и я являюсь управляющим партнером тендерного агентства «Концепт».
Чем занимаетесь?
Занимаемся всем, но два самых крупных направления нашей компании. Первое – это деятельность как специализированная организация. Данный вид деятельности закреплен в 44-м законе. То есть, по-простому, мы помогаем заказчикам реализовывать бюджетные ассигнования, которые им спускаются свыше. А второе направление нашей деятельности – это деятельность юридическая. Мы работаем со стороны участников, помогаем участвовать в процедурах закупок, помогаем бороться с несправедливостью. И некоторую часть нашей работы составляют просто дела общегражданские, которые также рассматриваются в суде.
Интересно. А абстрактно, вот ситуация с тендерами, которая была там, допустим, там 10-15 лет назад и сейчас, сильно отличается?
Конечно, очень сильно отличается. С 10-15 лет назад мы ушли от бумажных аукционов, когда все сидели, поднимали карточки. Мы почти полностью перешли на электронные платформы, и сейчас фактически все закупки – это электронные закупки.
Угу.
Поэтому, да, небо и земля, очень-очень далеко мы ушли.
А вот сейчас на всех напал коронавирус. Как-нибудь сказалось, не сказалось?
Как-нибудь, конечно, сказалось, как на всех.
Многие граждане сидели дома, ничего не поняли. У них один большой выходной был. Они смогли только понять, что они ненавидят свою жену, детей, наоборот, разойтись там и все такое. Выучить английский язык.
Ну, видите, тут, что касается закупок, в общем-то, тоже все не было гладко. Бюджетные средства, они в начале года спускаются, а в предыдущем году закладываются.
Угу.
Поэтому в свете коронавируса достаточно большой объем денежных средств, которые были у каждого конкретно взятого заказчика, они ушли на закупки, связанные с коронавирусом. И у подавляющего большинства заказчиков, не у всех, конечно, эти деньги там остались, новые им не спустятся. Поэтому тот остаток за вычетом коронавируса, который у них есть, им придется распределить на тот объем закупаемых товаров, работ и услуг, который до конца года им остался.
А в этом деле кто попало может участвовать? Это как вообще? Некий закрытый клуб? Если все сильно поменялось, раньше, наверное, с бумажками кто попало мог участвовать, а теперь, может, оно закуклилось, и туда уже попадают только свои?
Ну, тут что хотелось бы сказать. Я помню, когда-то, наверное, лет 5 назад примерно, я когда заканчивала MBA в Академии госслужбы, у нас была достаточно большая группа, там были всякие разные серьезные тети и дяди, и каждый рассказывал, чем он занимается. Когда я сказала, что я занимаюсь госзакупками, все так: бюджет пилите. Ну, так грустненько все это было. В общем-то, нет такого понимания, что новичкам в закупках не рады. Да, это такая обывательская точка зрения, которой вот все пользуются, все пилят, кругом коррупции и так далее. То есть судить о том, есть коррупция или нет, я не буду. У нас для этого в стране столько ведомств созданы, все они работают, не покладая рук, и этим занимаются. Наша задача как юристов – идти в рамках правового поля и, в общем-то, помогать людям в решении их сложных каких-то ситуаций. Поэтому, когда мы говорим о том, рады ли новичкам в закупках или нет, есть люди, которым ни через 30, ни через 40, вообще никогда, ни через сколько лет там участвовать не нужно. Потому что закупки – это вложение денег. Обычно всегда в любой компании закупочная деятельность, участие в госзакупках – это некая отдельная отрасль. Я знаю огромное количество крупных компаний, очень крупных, не среднего бизнеса, а крупного бизнеса, которые еще 5 лет назад говорили о том, что в госзакупках участвовать – это так, западло. Это неинтересно, это бюджет, эти деньги, потом их из заказчика пока выбьешь и так далее. И вот эти же самые люди сейчас с удовольствием бегут, потому что на данном этапе всем ясно и понятно, что бюджетные деньги – это живые деньги.
Угу.
И я не знаю, там бывает, может быть, и сложно их получить, и долго их получить. Да, это зачастую связано с тем, что просто есть определенные электронные документы оборота и так далее. Поэтому если компания принимает решение участвовать в госзакупках, в закупках, они должны понимать, что придется тратиться. Не получится, как у инфобизнесменов, сейчас отдай мне там 200, 300 или 6 тысяч рублей, кто во что гораздо денег, и завтра ты будешь ездить на ГЛЭ купе. Так не работает. Нужно вкладывать деньги, нужно либо набирать людей в штат, либо брать людей на аутсорсинг. Чтобы брать людей в штат, нужно хотя бы самому что-то понимать, да, хороший специалист, плохой специалист, потому что, в общем, средняя зарплата специалиста по закупкам, она достаточно высока. Поэтому рады, не рады, сложно сказать. К нам приходят с конкретной задачей, мы ее решаем, и все, в общем-то, рады всему.
Ну, вопрос. Вот есть всякая коррупция, например, вот какие-то, ну, типичные примеры этой самой коррупции, она в чем выражается? Это тупо взятку кому-то отнести или что-то вот, какие-то другие техники?
Ну, применительно с закупкам, наверное, это всегда плюс-минус, ну, не плюс-минус, это всегда взятка, да, либо это взятка, либо это попытка вымогательства. Угу. Но я говорю, мне сложно говорить о коррупции, потому что, ну, мы немного другими вещами занимаемся. За больше 13 лет в закупках я могу сказать только одно, что если организация там, да, или конкретно взятое физическое лицо понимает, что он делает, зачем, и хотя бы понимает, в рамках какого законодательства он работает, да, проблемы возникают, но они все решаемы. Как выглядел госзаказ еще совсем недавно? Были нормы законодательства, которые, в частности, включали в себя требования к так называемой форме 2. Это вот приземленно, если вы строите дом, вернее, заказчик хочет, чтобы ему построили корпус больницы. Большой такой, за 5 миллиардов.
Угу.
И вот участник, который претендует на роль подрядчика по данному корпусу больницы, должен составить свои заявки, указать все товары, которые он будет использовать. Что там будет? Кирпич, бетон, грунтовка, шпаклевка, не знаю, угу. Что еще. Да? И вот все эти товары умещаются в так называемой форме 2. Как в любой отрасли, есть люди, которые хотят работать, а есть люди, которые хотят получать. Это совершенно два разных человека. И вот люди, которые хотят получать, много-много лет они трудились над этой темой. И на каждом углу кричали, форма 2 плохая, форма 2 не работает, это коррупция, так делать нельзя, давайте форму 2 уберем. Но зачем они это делали? Выглядела эта схема так. Некий человек сажал 20 сотрудников, и они сидели и учились готовить форму 2. Ну, в общем-то, понять, что из себя представляет бетон, написать, что это будет бетон марки B2, там такой-то пористости, в общем-то, это несложно. Но люди эти готовили не для того, чтобы действительно строить больницу, а для того, чтобы вместе с этой заявкой выйти на процедуру, а дальше начать либо трясти заказчика, либо с потенциальных там остальных участников предлагать им, ну, мы отойдем в сторону, а вы нам там дадите сколько-то денег, да? Для того, чтобы им проще было готовить эту форму 2, все эти люди долгое-долгое время писали жалобы в ФАСы, УФАСы и так далее. Люди на местах, с точки зрения закона, в рамках правового поля эти жалобы рассматривали. И, в общем, чтобы долго не рассказывать, где-то так года через 3-4-5 вся эта подрывная деятельность привела к тому, что сказали, да, действительно, форма 2 – это очень плохо, это, в общем, как-то какая-то коррупционная составляющая, да, нужно от нее избавиться. В общем-то, принято было говорить, что вот коррупция, да, если это не взятка и не вымогательство, то это вот та самая форма 2, заказчик находит ромашку, дает ей ответы к форме 2, ромашка подает ответ, ромашка выиграла, все, поздравляем. На самом деле процесс закупки, он гораздо многогранней, и недостаточно просто дать ромашке какие-то там ответы или не знаю, или привет, или что-то еще такое. Так это не работает. Поэтому дальше после того, как форму 2 убрали, эти люди, которые долгое время ее разваливали, расшатывали, присели и поняли, что теперь, блин, а на чем деньги-то получать? Надо что-то новое теперь делать. Развалилась схема-то. Так отлажена, классно работавшая. Потому что были люди, которые не платили. Да? Но были заказчики, вот я, например, я не буду там называть какие-то конкретные процедуры, потому что мы в работе стараемся соблюдать все-таки конфиденциальность, но тем не менее вот была ситуация, наверное, года 4 назад, 5, в институте Склифосовского. И людям, которые вот пришли у них вымогать деньги, им было абсолютно все равно, что процедура проводилась на энергообеспечение, например, операционных. И вот начальник отдела закупок Склифосовского, он говорил тогда, что я прям вот хочу, чтобы они попали туда, вот операционную, в тот момент, когда там вырубят свет. Потому что мы не можем, они полгода не могли расторговать данную закупку, потому что приходили, приезжали там мальчики и девочки и говорили, ну, вы же не сможете нас отклонить там, ну, вы же не сможете с нами ничего сделать. Вот давайте нам 5% там или 10, пока он ногой уже не вышиб из этой двери. Там был такой большой дяденька. Вот. Люди посидели, подумали и поняли, что а что же нам делать дальше? И придумали новую схему. Схема называется «Таран или карусель». Вот мы о ней писали в газете «Коммерсант». Это новое веяние современного госзаказа. Выглядит это так. Объединяется там какое-то количество компаний, которые, в общем-то, две из них ничего выполнять не планируют, а третья, ну, наверное, планирует условно. Эти компании объединяются. Первая компания находится в реестре недобросовестных поставщиков. Это есть такой реестр, и вот те, кто там находится, им нельзя в закупках участвовать. Да? И если это, например, компания занимает первое место, ее просто заказчик вынужден снять. На втором месте какая-нибудь компания, которая не приложила какие-нибудь документы, например, ну, которые должны быть в заявке.
А на третьем уже это.
А на третьем сопровождаемая компания. Что происходит дальше? Дальше начинается аукцион, и предположим, что у нас там 20 участников. Те люди, которые объективно понимают, что нельзя построить за 4 миллиона то, что стоит 14, просто потому что нельзя, они заходят в аукционный зал и видят, что там в первые 10 секунд минус 76%. Любой нормальный человек в этот момент говорит, ну, ладно, до свидания, угадывай, и нажимает кнопку «Выйти». Все добросовестные вышли, осталось три товарища, первый с 14 до 4, второй с 14 до 4 800, а третий 12 800. Все. У заказчика вариантов здесь, ну, как бы не остается, да? РНП, тут не приложили какую-нибудь лицензию, и вот, здравствуйте, счастливый обладатель контракта. Поэтому, когда мы говорим о закупках и говорим о том, что, ой, там везде коррупция, все там пилят и так далее, всегда не мешает посмотреть с другой стороны. Что заказчик зачастую в рамках правового поля и того законодательства, в котором живет, он очень часто вообще ничего сделать не может, не то, что там какие-то ромашка, формы 2 и так далее. Кроме того, если мы рассуждаем о каком-нибудь ремонте на 3 миллиона рублей, когда нужно отремонтировать, например, пищеблок, то это один вариант. Но бывают случаи, когда, например, нужно, ну, построить стадион «Зенит», которому кто-то крышу потом склюет. И когда заказчику выделяют 5 или 7, мне кажется, около 5 миллиардов стоил стадион «Зенит», так вот я примерно припоминаю то, что мы имели касательство к этому строительству. Вот если мы представим на секунду, что эту закупку выиграет какой-то там непонятно кто чего, снизивший с 5 миллиардов до 2, а потом эти трибуны порушатся людям на голову вместе с этими людьми, полетят на поле и так далее, возможно, мы будем более снисходительно относиться к заказчику. Да? То есть всегда у любой ситуации, которая происходит там, у любой сферы нашей жизни, есть обратная сторона медали. Поэтому, возвращаясь назад, далеко я ушла от вопроса, говоря о том, какие способы коррупции бывают в закупках, да, наверное, разные бывают. Но иногда и заказчика тоже пожалеть будет не лишним.
Я, как некоторым образом бывший сотрудник, рекомендовал бы смотреть с обеих сторон. Если вам кажется, что вот этот вот негодяй-взяточник, обращаю внимание, что взятки ему кто-то дает. Гражданин с помощью взятки всегда решает какие-то свои проблемы. Ну, дал денег, и ты сразу всех обскакал. Прекрасно. Ну, тот взял, так вы оба преступники, начнем отсюда. Это раз. Во-вторых, вот вы рассказываете про процедуру. То есть, вот некий, как это в Америке говорят, criminal mind, то есть такой преступный ум. Он посмотрел, как вот оно работает, немедленно придумал схему. Вот это такая контора, а вот наша.
И обязательно еще придумаем.
А здесь мы обрушим, а это, что характерно, оно, в общем-то, не является уголовно наказуемым деянием. Докажи для начала, доказать это невозможно. А подобные вещи, я к вопросу про то, как оно поменялось там за 15 лет, раньше было вот так. Дальше система, сталкиваясь с некими, так сказать, вызовами, предпринимает какие-то меры, чтобы пресечь вот это, вот это, вот это и вот это. И оно пресекается, пресекается, пресекается. И сравнивать то, что было, с тем, что есть, нельзя. Говорить о совершенстве, ну, это, наверное, вообще глупо. Как известно, лучший не значит хороший. Остальное лучше – это остальное еще хуже, между прочим.
Бывает и так.
На мой взгляд, серьезнейшая работа ведется. Там есть какие-то странные лично для меня вещи. Вот, например, там надо поставить в какую-нибудь школу компьютеры, а руководство вот хочет, чтобы там Apple сплошные были. Считает, что для их детей Apple полезнее. А Apple нельзя. Должна быть...
Импортозамещение?
Да, нет, должно быть представлено несколько. Вот я хочу планшеты, например. Нет, а какие еще планшеты есть? А вот давай китайские. А вот эти у вас за 100 тысяч рублей, а эти за 8 тысяч рублей. И в итоге все останутся с каким-то барахлом на руках.
Ну, тут я как бывший сотрудник тех же самых органов внутренних дел. Мне сразу приходит аналогия с требованиями вот 35 дел в месяц следствие должно направить, понимаете? Это выглядит примерно так. То есть, если вполне вероятно, если не будет этой палочной системы, не будет импортозамещения, не будет там требований к тому, что необходимо иметь как минимум там один аналог, да, да. и три коммерческих предложения, ну, мы можем прийти к тому, что будет тогда... Будет монополия, будет нарушаться антимонопольное законодательство. Да. Поэтому я с этого начала. Мы все живем в рамках правового поля. И если говорить о закупках, это правовое поле, оно просто огромное, потому что столько подзаконных нормативно-правовых актов. Но я, как человек, изучавший 5 лет юриспруденцию в университете, я не знаю другой такой отрасли, где их столько. Если мы будем говорить там, о цивилистах, то это большое количество пленумов, там, решений, там, чего-нибудь такого. А здесь это именно это огромная куча постановлений. Постановлений местных органов власти и так далее, и так далее. Вот, например, возьмем ковид. Ковид. Как история о том, как на муниципальном уровне, да, корректировки постановлений, потому что когда был введен карантин, наш президент дал полномочия главам субъектов, да, принимать какие-то дополнительные документы. И вот к нам обратился гражданин, который попал в очень грустную ситуацию. Наверняка, когда он обратился, с его точки зрения все было очень радужно. В республике Саха он выиграл закупку на логистические услуги. В общем-то, компания абсолютно нормальная, они действительно рабочие компании, у них очень много контрактов, все нормально, абсолютно нормальный гражданин. И он выиграл закупку в том месте, там какой-то небольшой населенный пункт, и там, как в Ленинграде, дорога жизни. Она зимой замерзает, а потом в апреле она отмерзает. И, в общем, попасть туда можно только вот буквально определенное количество месяцев. Закупку он выиграл, дальше всем сказали сидеть дома, и он, как честный гражданин, присел, потому что сам он не из республики Саха, откуда-то там поблизости, боюсь сейчас обмануть. Он присел дома, и все. Заказчик ему пишет: уважаемый, мне бы это отвезти на ту сторону по замерзшей дороге. Он пишет: не, я не могу, коронавирус, вы слышите, что президент сказал, сидим дома. Заказчик немножко подождал, чувствует, все к таянию движется, и пишет ему опять. В общем, таких писем было какое-то определенное количество, но он сидел на месте. Ну, может, умереть боялся, может, заболеть боялся, может...
Возможно, законопослушный
гражданин. А возможно, я об этом подумала такое в последнюю очередь.
Такое тоже бывает.
Но, возможно, он просто законопослушный гражданин. И когда и заказчику, ну, в общем-то, ничего не оставалось делать, как расторгнуть контракт в одностороннем порядке и сведения об этом порядочном гражданине отправить в реестр недобросовестных поставщиков. И вот в этот момент он позвонил. И говорит: вот представляете, какой беспредел? Вот что происходит? Я же дома сидел. И все бы было бы здорово, если бы не документ, принятый в Республике Саха, где там внизу маленькая такая сноска о том, что карантинные меры не распространяются на логистические услуги. То есть вы можете въезжать и выезжать без карантина, если вы занимаетесь логистикой. Ну, потому что такова особенность региона, да, так же, как на Камчатке. Ну, так, вот два месяца навигация, что делать?
Ну,
да?
То есть, если еду не привезти, то мы в следующей навигации все тут с голоду загнемся.
Будет меньше населения, коронавирус не понадобится. Да, и вот такая вот ситуация сложилась. Да? Он пришел и говорит: я не хочу в РНП, я хочу исполнять, я готов исполнять. Но заказчик ему говорит: ну, а как вы будете исполнять? Дорога-то растаяла. То есть, я очень на вашей стране вас очень по-человечески жалею, но с юридической точки зрения я обязан вас, извините, утопить. Вот, поэтому при решении его вопроса мы исходили из того, что по факту, как в любой в подавляющем количестве логистических компаний, у него не было ни своего транспорта, ни своих сотрудников. Они были все наемные. Все эти люди, они просто отказались выходить в режиме коронавируса, потому что это тоже обычные люди, которые не сидят и не читают 150 постановлений и так далее. Какая основная проблема у нас в закупках? Участвовать, ну, почти все научились. Это несложно, правда. Когда говорят о том, что да в закупки не попасть, да там такое, да ничего там нет такого, это просто. Этому можно научиться на своих ошибках там за 2-3 месяца. Но когда доходит дело до того, что контракт нужно исполнять, это сложно, потому что те архаровцы, которые вот эти 20 человек сидят и шкуродеров катают заявки, они к моменту, когда человек уже заключил контракт, их нет. И компания остается. Если это маленькая компания, у них просто физически нету, вернее, финансовых и физических, в том числе, возможностей нету для того, чтобы взять отдельного человека в штат. Аутсорсинг им кажется очень дорогим, да, хотя по факту скупой платит дважды, вот я об этом чуть позже расскажу. И зачастую, когда доходит до исполнения контракта, дальше люди не знают, что делать. Второй кейс у нас был тоже с очень маленькой строительной компанией. Сейчас они уже не маленькая, но тогда они были очень маленькая. Это был их первый контракт. Они выиграли закупку на укладку пола в пищеблоке в каком-то центре социальной защиты. Ну, то есть, там вот по вечерам бабушки вяжут. Вот маленький такой пищеблок. Значит, там нужно было переложить пол. Им кто-то подготовил заявку, они радостно с флагом побежали, выиграли. А когда они подняли... Там был старый паркет, паркетная доска. И когда они подняли паркетную доску, выяснилось, что в полу образовалась в бетоне огромная впадина. А в смете, естественно... Ну, это называется скрытые работы, в смете этих работ просто нет. Компания приходит к заказчику и говорит: уважаемый заказчик, у вас там дырка в полу. Ну, как бы... не заложено в смете. Если мы будем ее делать за свой счет, то вся 12 тысяч или там 36, не помню, рентабельности нашего проекта лишается абсолютно всякого смысла. Ну, а заказчик говорит: я что? Выиграли, делайте. Ну, и, в общем, через какие-то там десятые руки чего-то кто-то им посоветовал, они пришли. Это было регулировано очень просто, да, было предложено два варианта. Либо до 100 тысяч можно заключаться с единственным поставщиком, либо там на 10% можно увеличивать стоимость контракта. Да. Но вот если бы, допустим, там как-то они кого-то не нашли, ну, были бы они точно так же в РНП. Ну, вы же не сделали работу, не сделали. ФАС проверяет деятельность заказчиков выборочно, потому что ну, у них тоже ограниченный людской ресурс. Они стараются, они работают, они проверяют, но это не всегда возможно, особенно когда речь идет о закупке в 700 тысяч рублей. Ну, это не 7 миллиардов и не 700. Поэтому вот с такими проблемами приходится сталкиваться, и, в общем-то, коронавирус, он повлиял по-разному, на кого-то хорошо, на кого-то плохо, но да, все посидели дома, потом вышли и сказали: ой.
Кому война, кому мать родная. Точно. Да. А как конфликты вообще возникающие решаются? Можно обратиться в суд, и там действительно что-нибудь сделают? В чью-нибудь пользу? Или все всегда в пользу государства решается цинично?
Нет. Вот если честно, вот опять же сравнивая там, да, с тем же там 5-7-10 лет назад, потому что я и моя компания, мы очень давно в закупках, я могу сказать, что сейчас в суд ходить не страшно. Совершенно. Потому что... ни разу за то время, вот сколько мы работаем сейчас, именно на судебном уровне, мы ни разу не встретили никакого препятствия. Даже чаще сложнее бывает работать именно с гражданскими делами. Угу. Какие-то разводы, там, имущество, дети там, и так далее, чем работать именно на этапе госзаказа. Мы стараемся не доводить до суда. Почему? Потому что... ну, как бы, чем дальше в войну мы залезаем, тем дороже это стоит раз, тем дольше это два. Мы как коммерческая компания, мы тоже нацелены на то, чтобы получать прибыль не через полгода, не через год, а чем скорее, тем лучше. Поэтому в идеале до суда, конечно, мы стараемся не доводить. Достаточно большое количество конфликтов решается досудебными претензиями. Почему? Потому что заказчик, он иногда, в общем-то, не хочет накуролесить. Просто у него случайно так получается. Потому что есть человеческий фактор. Потому что у заказчиков часто контрактный управляющий – это бухгалтер. Или юрист. Или АХО. Ну, или вообще кто-нибудь еще. Потому что часто отдельные должности в штатке на это не выделяются. И когда человеку, там, допустим, бухгалтеру нужно выполнять свои обязанности еще в нагрузку какой-то закон о контрактной системе, ну, это добивает. Честно говоря. И какие самые часто возникающие проблемы? Несвоевременная оплата. То есть, работы выполнены, акты выставлены, денег нет, сидим, ждем. Этот вопрос элементарно решается досудебной претензией. Объясню, почему. Потому что, когда заказчик задерживает оплату, он точно так же, как участник, может понести финансовые убытки, а понесет в данном случае государство. Никто этого не хочет. Потому что неустойки в законе предусмотрены как для подрядчика, исполнителя, так и для заказчика. Поэтому такие вопросы, какой мне не своевременно заплатили, решаются часто без суда. Какие еще бывают вопросы? Вопросы: заказчик не хочет что-то актировать, что-то принимать. Бывает по-разному. Но вот последнее наше дело, мы обошлись без суда. Там люди ремонтировали крышу. Крыша навеса какого-то. И пока шел гарантийный период, у них был гарантийный период год, и он попал на зиму. И в эту зиму, в связи с тем, что плохо убирали снег, там очень старое здание, оно... Ну, еще пленные немцы его строили. Это здание, оно очень-очень страшное, где-то там в районе Красногорска. гарантийный период выпал на зиму, были нарушены правила эксплуатации кровли, очень плохо убирался снег. В результате чего пошли трещины по стенам и так далее, и так далее. Ну, и радостно заказчик в марте вызывает подрядчика и говорит, ну вот, теперь чини. Он говорит, ну, а как бы нет. Я, говорит, не буду чинить. А там еще была сложность в том, что в договоре было прописано, что если гарантийный случай вдруг наступает, вы нам автоматом должны 900 тысяч. Ну, внимательнее надо читать. Я тоже говорю, зачем вы на это подписались?
Хоба!
Да, нежданчик. Здесь удалось... В общем-то, по-хорошему, здесь, да, здесь должен был быть суд, здесь угу. должна была быть экспертиза, и вот эти вот долгие толкания, мыкания и так далее, но здесь удалось обойтись без, потому что пригласили эксперта, оплатили его, и эксперт уже там выложил заказчику все свои корки на стол и сказал, что, слушай, ну, если будет суд, вот будут предлагать мою организацию, это была угу. государственная, кстати, организация с экспертом, он говорит, я честно скажу, что это нарушение эксплуатации кровли, потому что это так и есть. Он говорит, а теперь они тебе должны переложить всю несущую стену, ну, отремонтировать. И, говорит, да. и неизвестно, что будет, когда мы расковыряем перекрытие. Вот, поэтому здесь удалось решить. Иногда бывает, не удается решить, такое тоже случается. Но, в общем, судиться сейчас не страшно.
А на государственном уровне кто-нибудь занимается защитой прав этих самых участников? Может? Омбудсмен Титов?
Да, безусловно, занимается. И, в общем-то, достаточно успешно. Mm. На наш взгляд, это тот человек, который сейчас делает, наверное, больше всех остальных для защиты именно прав и законных интересов участников. О всей работе его можно, в общем-то, посмотреть и в его инстаграме, в профиле у него достаточно живой он, и на сайте. Некоторое время назад мы даже пытались с ним повзаимодействовать, написали обращение, но, к сожалению, ответа пока не получили. Сложно сказать, по каким причинам. Почему хотели поработать вместе? Потому что, во-первых, ознакомившись с теми фамилиями юристов, с которыми он активно сотрудничает, могу сказать, что узкопрофильных специалистов именно в закупках, которые знают работу с обеих сторон, там нет. Безусловно, это потрясающие юристы, большая честь была бы с ними совместно поработать, это Пепеляев в том числе, но это не юристы узкопрофильные. Угу. А нам, в свою очередь, очень часто не хватает просто административного ресурса. Да? Если мы говорим о картельных сговорах, стоит упомянуть о том, что президент наш сказал о том, что все дела о картельных сговорах сейчас должны доводиться до суда. Очень часто бывают случаи, когда нам в других вопросах этого административного ресурса не хватает, поэтому посотрудничать мы пытались, но вот пока так, как есть.
А много у вас народу трудится в конторе?
Ну, в общем-то, да, для компании, которая занимается закупками, достаточно много. У нас в компании работает 13 человек. И я считаю, что, в общем-то, это наше преимущество. Потому что, если вернуться немножко назад, когда человека берут в штат организации, то это и чтец, и жнец, и на дуде, и грец. Если это строительная компания, он должен быть чуть-чуть сметчиком, чуть-чуть специалистом по охране труда, чуть-чуть специалистом по закупкам и совсем немного юристом. В нашей компании все эти функции разделены. У нас в штате есть инженеры-сметчики, не потому что мы их так называем, потому что они все действительно инженеры-сметчики, которые регулярно проходят курсы повышения квалификации, умеют составлять сметы, умеют их проверять. И даже бывают такие случаи, когда проектно-сметная документация приходит уже из госэкспертизы, и мы даже в своднике находим несоответствие цифры сводники с локальным сметным расчетом. Но это тоже из-за того, что нигде не работают роботы, везде работают живые люди. Дальше у нас есть юристы, которые занимаются судами, занимаются делами, которые рассматривает Федеральная антимонопольная служба. У нас есть специалисты по закупкам, которые занимаются только циклом закупочной деятельности. Да, если мы работаем с государственным заказчиком, с бюджетополучателем, это стадия от получения технического задания до сопровождения, до заключения контракта. Если участник, то это заявка, там, запросы, жалобы и так далее. Поэтому... В общем-то, достаточно много, и благодаря тому, что у нас все функции абсолютно разделены, каждый занимается своим делом, в общем-то, конечно, накладок и ошибок, это избавляет от накладок различных ошибок.
Ну, то есть, специалисты все равно нужны.
Определенно.
То есть, наше любимое, что я тут закончил какие-то курсы, а теперь все на свете могу и знаю.
Курсы – это вообще здорово.
Нет.
Не так давно мы искали, у нас даже на YouTube-канале есть ролик, как мы искали специалиста. Мы вообще всегда ищем специалиста, потому что... Вдруг звезда какая? Бывает же?
Бывает.
Бывает, бывает. И мы его ищем всегда, в режиме постоянного поиска. Но тут нам пригорело. Нам надо было очень быстро найти. Не в режиме поиска звезды.
А
да, прям вот, чтобы она пришла и села, эта звезда. И, в общем, где-то через 3 месяца, наверное, поисков тщетных, мы так устали, что даже сняли об этом ролик, потому что прям наболело. Зачастую вот люди, курсы, это все здорово, приходит человек на собеседование, и мы всегда собеседование начинаем со знаний законодательства. Вот ни с чего-то другого, потому что человек должен будет прийти, сесть и начать ишачить, работать. И для этого он должен знать закон. Иван Иванович, вы знаете закон? Самая классная фраза. Я его преподаю. Все. Первый же вопрос из серии «Ну, а сколько невесит извещение о проведении аукциона?» 10. Может, точно 10. Может, 7. Ну, всегда можно в законе посмотреть. Ну, где-то примерно 2. Где-то 2, ну вот, и так далее, и так далее. К сожалению, сейчас рынок просто наводнен людьми, которые говорят, а во-первых, они работают за еду, деньги не нужны. То есть то, за что мы предлагаем там энную сумму, человек за это просит 10 тысяч рублей, но деньги вперед. Когда деньги вперед, в общем-то, уже мало кто заинтересован в том, а что вообще будет дальше. Ну, все же уже можно исчезнуть. У нас были случаи, когда человек вот так вот тоже чуть не попал в РНП, он заплатил 90 тысяч, дальше 2 недели он тупо ждал на телефоне, когда же он, когда его мне домой привезут, когда же будет какой-то вообще ответ от людей, ничего не дождавшись, он пришел и говорит, хрен с ним с 90 тысячами, давайте заново все начнем, потому что, говорит, я чувствую, что 90 тысяч, бог с ними, я сейчас буду в РНП, нужно что-то делать, да? И сейчас рынок такими людьми наводнен. Это вот это люди, которые фоткаются на фоне дорогих автомобилей, чужого дома в Майами.
Все знаю, все умею.
Да, и вот сейчас вы ко мне приходите, вы платите мне кто 6, кто 200, кто 300 тысяч. Завтра у вас будет такая же тачка. Нет, не будет. Ну, просто потому что не будет. Потому что нужно сначала очень много влить, потом очень много пахать, но потом, наверное, обязательно, как в любой отрасли, что-то будет.
А у вас специализация какая-нибудь есть? Там строительство, сельское хозяйство, фармакология? Что? Чем занимаетесь? Что-то ближе, что-то дальше или конкретика?
Ну, в общем-то, особо никакой специализации, конечно, нет, потому что, ну, закупка, она и есть закупка. Что канцтовары, карандаши закупать с ластиками, туалетную бумагу, что всё это равно будет большая стройка. Да, но вообще, конечно, большую часть нашей работы составляет поставка медицинского оборудования и подрядной работы. Это большая часть. Но не потому, что мы в этом лучше всего, а в другом плохо, или еще просто так складывается. Потому что медоборудование и стройка – это самые высокомаржинальные закупки. Поэтому люди готовы в это вкладываться гораздо больше, чем во что-либо другое.
А это кто, получается? Мелкий бизнес, средний, крупный? С кем трудитесь?
Так устроена наша работа и так устроена наша ценовая политика, да, что мы такая некая скорая помощь. Нет ситуации, от которой бы мы отказались, потому что иногда, казалось бы, даже самые сложные ситуации, они, в общем-то, выруливаются, да, они разгребаются, разбираются, да, это какое-то время, это не вот прямо так быстро происходит, но никогда ни от чего мы не отказываемся. Бывают случаи, что мы заказчику говорим, ну вот, здесь, возможно, такие-то нюансы, или готовьтесь, это займет очень много, там, допустим, 1,5 года, примерно, плюс-минус. Будет раньше, здорово, все порадуемся, но готовьтесь к этому сроку, да. Ну, в общем-то, все разруливаемо. В общем-то, наша ценовая политика такова, что ну, быстрая качественная помощь, она именно для малого бизнеса, да, совсем маленького микробизнеса, как это сейчас модно называть, она зачастую бывает непосильна. Но у нас есть компании, которые, начиная с нами, с микробизнеса, вот с пищеблока за 783 тысячи в Центре соцзащиты, сейчас уже выполняют контракты на порядка 35 миллионов. Примерно за 3 года. Но люди были готовы, они изначально понимали, они были изначально готовы вкладываться. В основном это средний и крупный бизнес.
А пример какой-нибудь? Возникла проблема, которую вы решили? На что это вообще похоже?
Ну, наверное, такой самый яркий пример, потому что он последний и крупный. Ситуация... Это пример ситуации, которая, в общем-то, длилась год. Это было долго. И изначально, как раз, когда люди пришли, мы уже прям... Вот прям уже сомневались, даже мы. История была такая, что... Департамент здравоохранения, один из, разместил закупку на 500 000 000 рублей на поставку медицинской техники в две областные больницы. Техника там была дорогостоящая, это были КТ, МРТ, УЗИ и вообще все подряд. То есть это было полностью техперевооружение больниц. Закупку выиграла организация. И когда закупка была выиграна на 500 000 000 рублей, заказчик им сказал: а я у вас не буду принимать оборудование.
На основании чего?
Да, они тоже. Но они сказали не на основании чего, они сказали другое слово. А потом после этого сказали: а как бы в смысле не будете. Они говорят: ну, у нас отпала необходимость просто.
Интересно.
Да, да. И наши доверители тоже говорят: а что, говорит, мне на даче МРТ себе поставить? Так я, говорит, так часто не замеряю. Говорит, куда мне девать все это? Они говорят: ну, продадите кому-то другому. Они говорят: ну, мы не можем продать кому-то другому, потому что, извините, многое оборудование под вас делалось и ввозилось на территорию Российской Федерации. В общем, это такая история про то, что часто поздний приход обрекает на большие траты. Да? Потому что приходили эти люди к нам 3 раза. То есть, сначала на начальном этапе с фразой: у нас что-то оборудование отказывается, кажется, принимать. Ну, там, это будет столько-то стоить. А, ну, нет, там, мы подумали, Сергей Федосеевич в нашей компании, юрист уже 30 лет, он сказал, что нормально справится. Ну, до связи. До связи, нам есть чем заняться. Дальше прошло еще какое-то время. Они позвонили и говорят: слушайте, тут такая ситуация, 100 пудов отказываются принимать. Сергей Федосеевич испытывает некоторые сложности сейчас. А сколько это будет стоить? Мы говорим: ну, слушайте, сейчас уже, наверное, дороже, потому что уже вы сделали вот это, вот это, да, вот это. Да, это не нужно было делать.
Федосеевичу привет.
Да, Федосеевич сказал, что он возьмет Диму в помощь, и они вместе сейчас справятся. До связи. До свидания. В общем, когда они пришли, ситуация была такая. Мария, здравствуйте. Мы вчера оборудование привезли в больницу, выгрузили им во дворе и уехали.
Молодцы.
Все, занавес. Я говорю: а в смысле? Они говорят: ну так, ну понимаете, просто, ну нам надо было как-то его, они не хотят принимать, но нам же надо было ему как-то сдать. Я говорю: ну окей, здорово. Говорю: а товарно-накладные, ну что-то вам хоть подписали? Подписали. Хоть что-нибудь, да. Что вы там были, фотку, может, сделали.
Да.
Они говорят: ну нет, там никого на месте не было. Причем один аппарат затолкали под лестницу возле женской консультации. Там потом на нем маячок загорелся ударом. Мы потом еще на приемке выясняли, почему горит маячок. То ли дождь капнул, то ли кошка прыгнула, то ли все разбилось за там 20 миллионов. И вот на этом этапе они пришли. Вот такая вот ситуация.
Это уровень — запихать под лестницу и выгрузить без накладных.
Это уровень.
Федосеевич молодец, 30 лет в деле.
В общем, когда мы начинали работать по данному вопросу, у нас, вот, чтобы не соврать, наш офис, он был просто уложен. Уложен инструкциями какими-то. Когда мы начали разбираться и пытаться выяснить, ну, вообще, как это произошло, получилось, что... Заказчик, у него были разные варианты не принимать. Но же де юре он же не может просто сказать: ну, блин, я передумал, короче, не надо мне ничего, возите. Угу. Нет, ну, закупка есть, контракт есть, что-то делать надо. Поэтому там начались всякие истории из серии: а предоставьте нам, пожалуйста, оригиналы таможенных деклараций. Они говорят: ну, подождите, откуда мы их возьмем? Таможенные декларации есть у тех, кто, ну, у производителя, вот он ходит, мы, говорит, тут собрали, говорит, купили здесь, купили там. Производитель вез, говорит: нас их нет, нам их никто не даст, где взять? При том, что данный документ не требовался в рамках положения контракта. То есть никто ничего не должен был, никакие декларации представлять. Ну, дальше пошли всякие там сказки для бедных из серии: ой, у вас там что-то, гарантийный талон, тут дата не вписана. Они говорят: ну, правильно, дата не вписана, потому что, ну, вернее, уже мы говорим. Дата не вписана, потому что с момента ввода в эксплуатацию оборудника вам тут дату. Хотите, впишем сегодня, через год кончится, будете сами обслуживать дальше. В общем, мы прошли все стадии от первого совещания, где представители заказчика сказали «нет», и до мирового соглашения. Через год мы заключили мировое соглашение. Заключить мировое соглашение с государством вот без лишней скромности. Это круче даже, чем у «Газпрома», наверное, выиграть. Я не знаю, потому что это, правда, было очень сложно. Это было сложно, это было очень нервно. Все нервничали, но в итоге... В конце прошлого года поставщику заплатили 70% денежных средств. Они доставили все медицинское оборудование. И 30% они получили в марте этого года, когда уже поставили реактивы. У них там были реактивы и реагенты, чтобы они не просрочились. Они их поставляли чуть позже. Вот такая вот история.
А вот приходит к вам человек: хочу принять участие в тендере, научите меня, покажите, как надо. А вы ему говорите: спокойно, сейчас всех победим. Тендер ваш.
Нет, не знаю. Так, это вот опять не Майами, и Мерседес вспоминается в этот момент. Нет, нет, нет. Вот когда человек говорит, мы вам что-то гарантируем, но это неправда. Потому что это вот как я себе... Берлиоз себе тоже много что гарантировал, мамушка уже разлила, понимаете? Поэтому никто ничего никому не абсолютно в этой жизни не гарантирует. Как выглядит любая закупка? Любая закупка в какой-то момент на разных стадиях, в зависимости от типа закупки, упирается в торжку. Да? Вот если это электронный аукцион, это наиболее частый способ размещения закупок, и он с его помощью размещаются там, в том числе подрядные работы. Да? Вот на их примере рассмотрим. Единственное, что можем гарантировать мы, Вася, Петя, Сережа и парень на фоне Мерседеса, это допуск к участию. Это то, что данный участник в принципе сможет получить это право торговаться. А дальше вопрос себестоимости. Никто никому ничего гарантировать не может. Если человек не готов падать, или он изначально просчитал смету и понимает, что там условно прибыль его составляет 5%, да, ну, надо подумать, есть ли смысл туда лезть, да, или, может быть, этого смысла нет. Но сейчас очень модно прийти на 86% упасть, потом прийти и сказать, блин, что-то я плохо посчитал, а я думал, здесь этого нет, а я думал, здесь это есть, а я думал, будет не так, а я будет, вот думал, будет не сяк. Вот у нас сейчас у заказчика, ну, мы там работали со стороны бюджетополучателя. У нас была ситуация, когда с начальной цены 42 миллиона люди упали до 19. Но если честно, если бы вы увидели, что нужно было ремонтировать, вот я бы за 42 тоже не взялась. Потому что я зашла в зал, там лекционные залы, это образовательное учреждение высшего образования, очень крупное. И вот сколько хватает глаз, где-то там далеко вверху заканчивается потолок. Не потому, что я маленького роста, но просто он где-то очень далеко. И там в этом потолке где-то очень далеко, в такой маленькой скатной крыше, такие маленькие амбразуры. А на этих амбразурах шторки, которые от электропривода поднимаются и опускаются. И таких залов три. Там везде шумка сделана, там везде все очень красиво, все здорово, все прекрасно. Приезжает подрядчик, они его ведут по аудиториям, и он все грустнее и мрачнее, и говорит, я вот что-то посмотрел, мы просчитались, наверное. Заказчик ему говорит, ну вы меня, говорит, расстраиваете. И моя, говорит, жизнь только начала налаживаться, я сэкономила 20 миллионов, тут меня убили. И возникает сразу вопрос, ну вы когда жали на кнопку-то с 42 миллионов, что было в вашей голове, о чем вы думали? Вы что, вы считали, что там 20 миллионов прибыль? Ну как? Откуда она там? Зачем вы жали на кнопку? Ответа нет, и таких людей очень много. То есть, может быть, люди в раш входят, знаете, как в казино, да, как да, в казино. Да,
сейчас повезет. А они за это никакой ответственности не несут? Ну типа вот, так сказать, 100 миллионов, выстроилось там 20 контор, а я соглашаюсь сделать за 50, ну, это оно, если я правильно понимаю, я соглашаюсь сделать за 50, все уходят, остаюсь один я приду и скажу, ой, что-то я погорячился, тут и в 90 вот я с трудом уложусь, и что, за это ничего не сделаю?
Зависит от заказчика, добрый ли заказчик или нет. Есть два варианта развития событий. Вариант первый, заказчик говорит, ну, раз у тебя кнопка на палец на кнопке запал, извини, я не виноват. Дальше сведения в РНП.
Да.
Удержание обеспечения размера заявки от 42 миллионов – это, в общем, приличная сумма. И обеспечение заявки перечисляется в бюджет. Вы остаетесь у разбитого корыта, заказчик заново просто объявляется и торгуется. Второй вариант – если заказчик добрый, ему очень жалко участник, он может расторгнуться по соглашению сторон. Но здесь должна быть какая-то очень веская причина. Угу. Вот пока был ковид, в моде было расторжение в связи с форс-мажорными обстоятельствами. Поэтому, если заказчик добрый, вот он мог воспользоваться. То есть, из серии «все везде у всех заболели», легли. Да. Но вообще нет, конечно, за это есть наказание. На деньги. Взрослые игры.
Самое правильное. Да. Надо бить по самому больному, по кошельку. А вот вокруг вас конкуренты, поди, кучкуются. Как вы среди конкурентов? Чем вы их душите? Ценой, качеством, чем?
Да мы никого не душим, у нас нет времени на конкурентов смотреть, честно говоря, и ни к чему их душим.
Ну, а благодаря чему тогда такая занятость?
Ну, во-первых, мы очень давно этим занимаемся. Во-вторых, мы этим занимаемся достаточно успешно, и сарафанное радио, оно имеет место быть, оно работает. В-третьих, все-таки, как я ранее говорила, у нас специалисты, они разноуровневые, разноплановые, да, то есть каждый отвечает за какой-то свой кусочек, все не несется в один огород, не огородится все вместе, все это раскладывается, ну, это тоже большой плюс. Ну, и за те годы, которые мы работаем, мы, в общем-то, у нас достаточно много крупных заказчиков, и мы можем об этом смело говорить. У нас на сайте, в общем-то, указаны наши заказчики. Это и крупные бюджетополучатели, и коммерческие организации, с которыми мы работаем. Считаю, что это тоже, в общем-то, наше преимущество. У нас, как я говорила, уже есть инженеры-сметчики, у нас есть профессиональные юристы. И вот эта вот разноплановость и возможность каждому решать свои задачи, а не решать одновременно все задачи, вопросы и свои, и соседа, оно, конечно, определенные конкурентные преимущества нам дает. Но плюс опыт. Опыт – это и очень крупные закупки. Там, для примера, я могу привести, например, со стороны заказчика мы работали при строительстве хирургического корпуса Морозовской больницы. Да, это 67-я больница. Это... некоторые закупки, которые проводились в рамках Олимпиады в Сочи, да, там в том числе железнодорожный мост в городе Адлер.
Да.
Поэтому это, конечно же, наше преимущество. То есть мы умеем работать с разными бюджетами, с разными направлениями и достаточно успешно.
Как так получается? Справляться? Что помогает? Вы злобная феминистка или нормальная женщина?
Конечно, феминистка, еще и злобная.
Ну, сейчас везде вот непрерывно. Я все время смотрю на американцев, как у них там вот. А в вашей компании, например, должно быть не менее 50% женщин. Вот выступают с такими указаниями.
Я выступаю против такого варианта вообще в моей компании.
Это не у нас. Вот. Это мне сразу говорит ровно об одном, что у вас там женщины, начнем отсюда. У вас их там нет. Вот вы там все гундите про свое равноправие, там равные возможности, социальные лифты, а их у вас нет. И нет, потому что вы их туда не пускаете. Как у вас-то так получается?
Если честно, то очень... много лет в нашей компании не было женщин, фактически. А сейчас у нас поровну сотрудников и мужчин, и женщин. И все они прекрасные. Хотя с мужчинами, конечно, работать проще и понятней. Ну, почему-то. Я, наверное, просто очень люблю свою работу. Поэтому у меня получается совмещать все.
А руководящие навыки откуда?
Руководящие навыки откуда? Я после того, как я уволилась из органов, я... прошла достаточно длинный путь. И когда я начинала работать в закупках, это был 2008 год, я прошла путь от специалиста первой категории, это самая низкая должность в компании, которая была, до генерального директора той же компании. Никого я там в этой компании не знала. И я, в общем-то, очень благодарна за тот опыт, который я получила. Но потом появился концепт уже мой собственный, единственный и неповторимый. Вот отсюда опыт, навыки и все остальное.
А семья и дети есть?
Есть и семья, и дети. Целых 5.
Настоящая женщина.
Когда первый раз мы летели в самолете, Анджелина Джоли была бы менее популярна.
Потрясен. Натурально потрясен.
Я привыкла.
Да. Ну, а если вот обращаются уважаемые люди, например, ветераны боев в Индокитае, скидки есть?
Ну, если это вы.
А если не я?
А если не вы? Что касается скидок, я к этому отношусь так. Вот есть... потрясающий бренд под названием Louis Vuitton, который... Сейчас тут меня закидают и возненавидят. Который... лакшери-сегмента, который никогда не дает скидок и всю свою дорогостоящую, потрясающую, красивую, замечательную женщину, меня поймут, продукцию сжигает. Я даже готова приплатить за адрес той печи, куда все это везут, и путь, по которому это едет. Но когда мы говорим о скидках, наша позиция такова. Если мы даем скидки, то мы их даем за счет уменьшения какого-то объема работ.
А какие-нибудь знания в массы заносите? Сейчас вот страшно популярно организовать свой YouTube-канал, поставить камеру, всем все рассказать, все прибегут, посмотрят. И, не доходя до вас, уже все знают. Приходят подготовленными. Есть что-нибудь подобное?
В этом основная опасность. Но мои сотрудники тоже сказали, что надо быть в тренде. Да, конечно, у нас есть YouTube-канал, мы на нем рассказываем об интересных кейсах, потому что в рамках нашей с вами беседы, конечно, все рассказать не получается, а они бывают, правда, очень здоровски интересные. Поэтому на канале рассказываем кейсы, у нас там есть некоторые обучающие видео, но, конечно, дозировано, потому что иначе зачем мы?
Сайты у вас есть, куда бежать, куда к вам обращаться?
Есть сайты, есть Инстаграм, есть WhatsApp, Viber, Telegram, что там еще будет. Все есть.
Все, что надо, все есть, да?
Да.
Все, кому интересно, все ссылки под роликом. Жмите, интересуйтесь, обращайтесь. Всему научат, я надеюсь. Спасибо, Мария.
Спасибо вам.
Успехов в бизнесе.
Будем стараться.
На сегодня все.